Мы продолжаем обсуждение круглого стола, который прошел в мультимедийном центре «Спутник Кыргызстан». Он был посвящен перспективам сотрудничества России и стран Центральной Азии и Китая в новых геополитических условиях, экономических последствиях западных санкций. И его итоги прямо сейчас мы подведем с одним из участников круглого стола, со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидатом исторических наук Станиславом Притчиным. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Большое спасибо, что уделили нам время. Все-таки, наблюдая за тем круглым столом, который был, за экспертными мнениями, которые в том числе и вы тоже высказывали, скажем, начало того, что экспертных обсуждений, оно началось именно с ваших слов о том, что мы теперь живем в новой экономической реальности, и, в принципе, методы противостояния стран и противостояния разных конгломератов стран, они меняются, в том числе это отмечали и другие эксперты. Скажите, пожалуйста, какие итоги по ходу обсуждения вы могли бы подвести, чем закончился круглый стол, и какие мнения, в том числе и наших кыргызских экспертов, показались вам интересны?
Спасибо большое за приглашение, за возможность обсудить итоги нашего круглого стола. Действительно, мы сегодня живем не только в новой экономической реальности, но и геополитической, и у нас разделение идет прямо по всем отраслям нашей жизнедеятельности. Соответственно, мы, как эксперты, должны предлагать и думать наперед, каким образом нам нужно адаптироваться и как нам можно преодолеть те ограничители, которые нам искусственно извне навязываются, ограничивают нас, создают барьеры для нашего развития и сотрудничества взаимовыгодного даже внутри нашего конгломерата и нашего ареала жизни. Соответственно, здесь встает вопрос, каким образом нам жить, как нам продолжать тот же уровень взаимодействия, который мы имеем на сегодняшний день, и без ущерба для нас, и с перспективой создавать новые предпосылки для нового сотрудничества и нового развития. И вот основной вывод, который практически все участники круглого стола, вне зависимости от того, откуда они были, а сегодня у нас достаточно была пестрая палитра экспертов и по географии, из Российской Федерации были представители и Уральского федерального округа, и Москвы, разных также сфер. Кыргызстан также был представлен представителями совершенно разных отраслей, и экспертных, и околоправительственных, и аналитических, и образовательных. Соответственно, у нас сегодня мы обсуждали достаточно так комплексно эту проблему, и вывод, к которому мы пришли, в том, что мы должны создавать новую инфраструктуру финансовую, образовательную, если хотите, там, ментальную, культурную, которая бы нам позволяла использовать наше соседство, нашу близость географическую, наши исторические моменты совместного проживания в будущее и создавать вот эту новую инфраструктуру взаимодействия, которая бы максимально отражала наши, во-первых, интересы и никаким образом не мешала, а только способствовала нашему будущему развитию.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот эти противоречия, которые возникли уже давно, понятное дело, не сегодня, и санкции против Российской Федерации введены далеко не впервые. Сейчас это вообще исторический максимум введения каких-либо экономических санкций против какой-либо страны. Другое дело, что все-таки многие наши слушатели задаются, в том числе, после начала спецоперации на Украине. Скажите, пожалуйста, это все-таки точка невозврата к старой модели отношений экономических уже с западными странами, и уже просто как бы выбора не остается, и приходится, скажем, уже конкретно без обиняков заниматься строительством новой экономической модели. Либо все-таки возможен какой-то откат, чтобы, скажем так, уже и вернуться к старой модели, совместить ее уже с тем, что мы собираемся построить в ближайшем будущем.
Хотелось бы, конечно, быть оптимистом и рассчитывать на то, что мы можем вернуться хотя бы на шаг назад. Шаг назад – это пост 2014 год, когда частично пакет санкций был, и он там, скажем, в отношении России был хоть и достаточно серьезным, но не таким сильным, как в отношении, например, Ирана, который являлся чемпионом по количеству санкций, введенных против одного государства, только потому, что у государства есть воля отстаивать свои национальные интересы, продвигать свою мирную ядерную программу. Но вот, к сожалению, сегодня вот та картина, сложившаяся вокруг России, и даже тот фактор, что страны идут на санкции в отношении России даже в ущерб себе, компании отказываются от работы на прибыльном, для них максимально прибыльном рынке, говорит о том, что мы сейчас действительно находимся в совершенно другой реальности. И из этой реальности выход будет либо глобальный пересмотр вообще всех правил игры, на что пока никаких сигналов с западной стороны мы не видим, мы видим только призыв еще к большим санкциям, еще больше нанести удар по российской экономике, еще больше ограничить возможности для ее развития и сотрудничества взаимовыгодного с соседними странами. То есть сейчас речь идет о том, что страны, которые не имеют никакого отношения к украинскому кризису, они подпадают под удар Запада только потому, что у них так сложилось, что они имеют хорошие экономические отношения с Россией. Вот это, конечно, я считаю, что полное безобразие, потому что и совершенно как бы ситуация, которая как раз показывает, что для США и их союзников, в принципе, неважно, есть ли причастность тех или иных государств к конфликту, нет, просто потому, что они союзники России традиционно, исторически, географически, они будут нести ответственность за то, что у них нормальные экономические отношения открытые с Россией. Вот в этом, конечно же, и заключается, мне кажется, та неизбежность необходимости поиска совершенно новых форматов взаимодействия реальной инклюзивной экономики, инклюзивной инфраструктуры для сотрудничества, создание корзины валют, которая не зависит от позиции какого-то департамента в США, который считает это легальным, нелегальным и имеет право запрещать каким-то странам использовать доллар и покупать доллар где бы то ни было, замораживать золотовалютные резервы, которые являются достоянием всего государства, да, и таким образом наносится удар по всем слоям социальным любого государства. Ну, как бы это абсолютно беспрецедентные вещи. И здесь, конечно же, это точка невозврата, на мой взгляд.
В том числе в названии круглого стола присутствует название страны нашего великого соседа, Восточного Китая. И в том числе многие эксперты, и в частности министр, один из министров Евразийской экономической комиссии Сергей Глазев недавно в своем выступлении говорил о том, что сейчас вообще такие определяющие места в мировой экономике, они смещаются с Запада как раз-таки в Восточную Азию, в Юго-Восточную Азию. В том числе вы в своем выступлении говорили о том, что санкции – это действительно оружие, и оно применялось и против России, и против Ирана, который как-то подпривык уже в них существовать. Вы еще сказали, что и против Китая когда-нибудь в будущем, возможно, такое оружие будет применено. Скажите, пожалуйста, каким вы видите вообще роль Китая как страны очень большой, которая находится рядом с нами, в определении новой экономической модели мира, и насколько это интересно самому Китаю, который как бы ведет себя, правда, очень интересно, одновременно являясь неотъемлемой частью западноориентированной экономики, в том числе в последнее время проявляя свою какую-то самостоятельность, уже возможность, скажем так, постучать по столу, и в том числе тоже видны его амбиции обеспечить свою собственную безопасность и то самое импортозамещение по всем фронтам.
Да, действительно, Китай занимает вот во всей этой конфигурации особую роль. И на самом деле мы можем говорить о том, что против Китая уже вводятся санкции. То есть те требования США по увеличению закупок американских товаров, чтобы исправить невыгодные для американцев сальдо торговли, отрицательные совершенно для Соединенных Штатов Америки, это уже санкции. То есть это не рыночные методы вынуждения партнера экономического покупать какие-то товары только потому, что есть политический запрос у Соединенных Штатов Америки. Естественно, Китай, как достаточно прагматичная держава, которая умеет считать деньги, умеет считать перспективу экономическую, на данном этапе пока идет в русле таких вот форматов взаимодействия и порою соглашается на некоторые, идет на некоторые уступки, увеличивая закупку американских товаров, да, чтобы каким-то образом нивелировать вот эти негативные тенденции в существующей торговле. Но, опять же, эти требования пока носят не настолько, там, скажем так, разрушающий характер, и санкции пока носят довольно осторожные такие вот масштабы, что, в принципе, пока не создает угрозы экзистенциональной для экономики Китая. Но в перспективе, вот даже если посмотреть заявления американских чиновников, которые отвечают за национальную безопасность, да, для них сейчас Россия – это наиболее острая угроза безопасности, потому что идет конфликт. Но, тем не менее, Китай является главной и потенциальной и перспективной угрозой, потому что, ну, по масштабу экономики, по покупательской способности, например, ВВП Китая уже превосходит американские. По темпам роста, если мы их еще будем рассматривать сюда, то как бы экономисты спорят, когда произойдет вот это изменение глобальное, когда Китай станет крупнее США. Mm-hmm. И учитывая динамику роста Китая, в перспективе Китай сможет по очень многим параметрам превосходить не только США, но и в целом совокупность США с союзниками, да, по очень многим показателям. Соответственно, мы видим серьезное изменение конфигурации мировой системы. Да, конечно, есть серьезная взаимозависимость Китая с западными странами, потому что торговля товаров ведется в основном с Европой, ключевые торговые партнеры Китая, Европа и США. Да, это сдерживающим фактором для политики Китая в отношении там, условно, создания альтернативной системы. Но я думаю, что в Китае прекрасно понимают руководители, что быть в зависимости от системы международной финансовой, которая создана США и которая может быть в любой момент использована против Китая, конечно же, стратегически это очень серьезная уязвимость Китая. И здесь на уровне хотя бы даже той же системы SWIFT, системы обмена банковской информацией, вот, которой, например, отключен Иран и часть российских банков. И это очень серьезное ограничение, потому что, по сути дела, это частная структура с акционерным участием всех государств, но почему-то у ограниченной группы государств есть возможность заблокировать участие одного из участников этой системы. И это, конечно же, не может не настораживать. То есть, ну, теоретически себе представить, что вот будет конфронтация нарастать таким образом, что часть китайских банков, а может быть и все, будут отключены от SWIFT. Что Китаю в этом случае делать? Вот как бы мы видим, что Россию не целиком отключили от SWIFT, а только отдельные банки, да, ввели запрет на операции там с центральным банком. Но то, что сейчас происходит с Россией, это как бы отработка сценариев в отношении Китая. И я понимаю, что стратегически государство не может не думать об этом, и именно поэтому есть запрос на создание каких-то наших региональных, пусть пока локальных с точки зрения вот глобального масштаба проектов, обмена той же банковской информации, создание нашей собственной инфраструктуры по корзине валюты. Потому что, ну, нам сложно выбрать какую-то одну валюту, которую бы можно было использовать в качестве резервной, но вот сегодня Кубат Калыч Рахимов как раз и предложил разработать нам нашу методологию использования мультивалютной корзины, которая бы позволяла с учетом разнобалансной торговли у нас создавать вот эту возможность для внедолларовой торговли. То, что, например, часть ближневосточных государств уже отходит от торговли нефтью, в частности, Саудовская Аравия заявила, и переходе на юани в условиях, когда Китай является ключевым покупателем саудовской нефти, это очень негативный сигнал и очень опасно для США, потому что это прецедент, когда один из крупнейших союзников на Ближнем Востоке и крупнейший производитель нефти переходит на валюту геополитического соперника. Вот как бы мы видим эти тенденции, и мы должны очень четко себе понимать, что мы не должны зависеть от позиции Департамента финансов Соединенных Штатов Америки, который в любой момент может заблокировать нашу торговлю и ограничить наши возможности просто для, по обеспечению жизнедеятельности наших граждан.
Сейчас все ждут того доклада, который должны представить Владимиру Путину, в частности, по переходу в оплате за российский газ с рублей для, цитата, недружественных стран. Здесь получилось такое противоречие, которое в нашей стране в последнее время обсуждают, потому что мы как бы страна дружественная, союзник, но платим за газ в долларах. Хотя были бы так же, как и недружественные страны, рады платить и в рублях или в национальной валюте. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем сегодня говорилось на круглом столе, о возможности в переходе вот как раз на возможность организации мультивалютных корзин, может быть, использование какого-то золотого стандарта, в общем, есть разных моделей. Вот эта инициатива, она будет доведена в этот раз до конца? Потому что эти разговоры, они начинались и после 2014 года, после первых санкций. Вот мы уже видим, что прошло как раз те самые пресловутые 8 лет. И, к сожалению, вот в экономике тоже хочется задать иногда вопрос, а что вы делали последние 8 лет, скажем так. А будут ли, правда, эти планы исполнены в жизни? И последние события, насколько они могут явиться серьезным катализатором для этого?
Спасибо большое за вопрос, он действительно очень актуальный. И соглашусь с вами, что да, разговоры были и после 2014 года о переходе на рублевые покупки, и в принципе и раньше, но тогда не было такой глубины санкций, тогда не было намеренных шагов западных стран по ограничению возможности России использовать даже свои золотовалютные резервы, а уж тем более покупать валюту для выплаты своих долгов и корпоративных долгов, которые есть у компаний. То есть западные страны, с одной стороны, ограничивают возможность выплаты наших самих долгов, и при этом все рейтинговые агентства одновременно снижают рейтинг России, российских компаний до банкротного. То есть искусственно создается внешнее уничтожение и банкротирование компаний российских и российского бюджета. Соответственно, эта мера ставит Россию в очень непростые условия. И мы видели, что когда пошли вот эти заявления, естественно, российский рубль обрушился до очень серьезных низовых пиков. Но как только было принято решение, во-первых, озвученное Владимиром Путиным о том, что мы собираемся переходить на рубль. Во-первых, изменилась и вся валютная история. Да, мы курс сома, я насколько я понимаю, уже вернулся на докризисный.
Практически, да.
Курс рубля еще пока не до конца вернулся, но 10 рублей отыграно, и это достаточно заметная сумма вообще к масштабам того падения, которое есть. Если действительно это будет доведено до конца, то с точки зрения валютных операций западные страны будут вынуждены где-то покупать, может быть, даже и в Киргизии, и для Киргизии это есть возможность нарастить свою долю там, в торговле и дополнительную какую-то ценность привнести для экономики и для ее развития, вынуждены будут покупать российский рубль, соответственно, на межбанковской валютной бирже будет поддержка рубля соответствующая. И это, в принципе, в нынешних условиях, когда российское государство не имеет права покупать валюту где-то, конечно, создаются условия для повышения конвертации рубля и появления той валюты, за которую западные страны будут покупать. То есть этим решением будет убито даже не один заяц, а гораздо больше. И тут как бы с точки зрения политической воли отступать уже на самом деле некуда. Да, есть риски срыва контрактов, потому что переход на рубль, как не совсем корректно говорят наши западные партнеры, не является частью контрактных обязательств. Там на самом деле есть, как правило, пункты перехода на рубль в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Мы сейчас видим самые форс-мажорные обстоятельства, которые только может быть. Да, и поэтому в таких условиях, конечно, хочется надеяться, что оно будет доведено до конца. И как бы и в целом для российско-центральноазиатских государств, для российско-киргизских отношений это будет возможность действительно снять свою зависимость от доллара и перейти уже на торговлю национальными валютами.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня мы подводили итоги круглого стола, который прошел в мультимедийном пресс-центре «Спутник Кыргызстан». Назывался он «Новые форматы сотрудничества Центральной Азии, России и Китая». Его итоги мы подводили вместе со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидатом исторических наук Станиславом Причиным. Станислав, большое вам спасибо.
Спасибо большое.
Были рады вас в очередной раз видеть в нашей студии. Встретимся также с вами и в пятницу в программе «Об экономике», и не только, вместе
Отлично.
С Кубатом Рахимовым,
спасибо.
Вашим коллегой по сегодняшнему круглому столу. Большое спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан».